Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Болотная не триумфальная или все-таки триумфальная? Вот так вот мы сегодня обозначили тему нашей программы. А можно ли вернуть выборы мэра и нужно ли? И помогут ли разрешенные политические акции оживлению политической активности граждан? Вот об этом мы будем говорить в программе. Сегодня со мной в студии политик Владимир Милов, который вот получил такой серьезный опыт на минувший уикенд, в субботу. Был одним из организаторов большого митинга «День выбора» со своими коллегами и единомышленниками, и вел его впервые, с чем я вас и поздравляю.
Спасибо, добрый
Владимир
вечер.
В студии и сотрудник Института Гайдара, так его теперь именуют, Института экономической политики имени Гайдара, Кирилл Рогов. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
И вам я предлагаю присоединяться к нашему разговору. Вы можете писать сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 10 46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но прежде чем мы перейдем к вот такой актуальной уличной истории, и будем обсуждать такой сакраментальный вопрос, триумфальное болотное или болотное триумфальное, мэр подумал и вернулся. И сказал, что никуда не хочет уходить. Ну, в общем, так может звучать сегодняшняя новость, она так и звучит. Лужков выступил на открытии конференции ЮНЕСКО, объявлено о его трех командировках за границу в октябре. Завтра он собирается в студию ТВ-центра на традиционную свою программу общения с народом. В общем, держит удар. И вот до того, как мы будем обсуждать, нужны выборы, будут ли выборы, и перспективах мирных оппозиционных акций, что же все-таки с Лужковым? У президента не хватило ресурса. Они все договариваются. Или еще не сговорились и не сторговались. Решили повременить и испугались. Может быть, испугаясь того, что городское хозяйство развалится. Или Лужков просто так силен, что он ждет, пока ему лично об этом скажут. Вот давайте вы, Володь, потом Кирилл политологически обобщит.
Вот видите, я смеюсь, потому что помните, когда была эта история с украинскими выборами, там еще Ющенко был президентом, наш Шойгу бросил фразу, что как надоела эта украинская политическая Санта-Барбара, да? Ну, вот сейчас мы видим, что круче русской Санта-Барбары, конечно, ничего быть не может. Там и девушки тоже есть, миллиардерши, да? Но вообще, конечно, с точки зрения Медведева, это позорная история. Это просто элементарный закон работы эффективного начальника. Если ты действительно начальник и хочешь кого-то уволить, недоволен его работой, ты увольняй его уже, да? И не тяни, что называется, кота за хвост. И то, что вся вот эта процедура...
Или не замахивайся.
Или не замахивайся, да. Вот это на самом деле вот то, что тянется время, то, что это превратилось в вот отрезание кошки хвоста по частям, такое вот очень странное и смешное, да. Вот Лужков съездил к себе домой в Австрию, побыл там недельку, подумал, решил, что он никуда уходить не хочет. Ну, вот это... Ну, там уже кто только не высказал, что это принципиальный тест для Медведева, это банальность, но, тем не менее, это так, да. Просто если он ничего не сможет по этому поводу сделать, если указ о Лужкове не будет подписан, ну все, просто его надо отправлять в политическую помойку, и даже его собственные подчиненные просто перестанут его за это уважать, потому что я вот тут общался недавно с некоторым количеством людей, которые там, ну, близки к окружению Медведева, так вот там до последнего времени были такие настроения, что они все хорохорились, что вот сейчас мы его снимем, там вот увидите, да.
Лужков, в смысле?
Лужкова, да.
Не Медведев.
Медведев снимет Лужкова. Лужкова, и я вижу, что они что-то киснуть начали в последние дни, так флюгер разворачивается в другую сторону. Вот, конечно, ну, интересно, посмотрим этот сериал. Но, с другой стороны, это надоело все, потому что все-таки нужно возвращаться к нормальной схеме управления городом и управления страной, и вот эти вот кулуарные, кабинетные политические Санта-Барбары, это не та стилистика, которая России нужна. Мы вот за это в субботу и митинговали, за то, чтобы граждане решали, кто будет нашим
градоначальником. Об этом мы еще поговорим, Кирилл.
Да, вот я хочу тоже как политолог, значит, высказаться. Мне кажется, здесь есть несколько очень важных принципиальных вещей и очень интересных. Я попробую эту Санта-Барбару немножко разложить. Вот мы все говорим, что там снимают Лужкова, не снимают Лужкова. Лужкова никто не снимает. А пока идет совершенно другая история. Лужкова уговаривают, чтобы он подал прошение об отставке, и тогда он уйдет, а у него не будут отнимать ту собственность, которая принадлежит там его жене, кому-то еще, не знаю, в общем, чего-то, что ему важно, чтобы осталось. Это идет торг. Я хочу обратить внимание, что мне кажется, что никого еще из губернаторов не снимали указом президента. Всех губернаторов вынуждали подать прошение об отставке. Это очень важный момент, потому что на самом деле у нас действует закон о губернаторах, который, ну, мягко говоря, не совсем соответствует Конституции. Есть решение Конституционного суда, которое как бы его оправдывает, хотя есть другое решение Конституционного суда, которое говорит прямо противоположное. У нас нет однозначного толкования этой нормы. Так вот...
То есть что их, дайте объясню,
да, объясните.
Его нельзя и убрать вот росчерком пера нельзя?
Вот всё-таки. Так или иначе, по закону действующему как бы можно,
так,
но Кремль не к этому еще никогда, по-моему, не прибегал. Угу. Потому что в Кремле очень хорошо понимают, что и юридическая легитимность вот этой нормы очень слаба, потому что они убирают губернатора, вообще не спрашивая местные власти, да, а только президент принимает решение. И в представлении населения эта норма нелегитимна. У нас вот, ну, уже мне приходилось говорить, что 60% говорят, вот вы за возвращение к выборам губернаторов или против. Говорят, 60% за. А вот когда люди их спрашивают, вы хотите вашего губернатора или мэра избирать? Или чтобы его назначали. Тогда говорят, что они хотят избирать 75-80%. 75% в Москве, 80%, вот недавно был опрос Левада-центра в Перми, например, по выборам мэра. Около 80% людей хотят выбирать себе начальника. И около 80% людей не хотят, чтобы им начальника снимали. Так вот, Кремль все время пытается сделать такую конструкцию, чтобы губернатор сам отказывался. И вот они подошли к некоторому вот такому важному рубежу, да. Сейчас Лужков,
а это так
Лужков не, да, не, сам не подал прошение об отставке. Он не пошел на этот торг. Дальше, значит, у нас начинается принципиально новая история, вот эта история про губернаторство. И решаться они снять или не решаться снять?
Тогда, конечно, очень важно, чтобы людям объясняли, зачем нужны выборы. Но сегодня левадовский опрос опубликован, где... Собственно, опрашивали в связи с Лужковым, и говорят, и констатируют цифры с 2006 года, рейтинг доверия к нему падает. После информационного удара вот этого трехнедельного он и вовсе там спустился до 3%, то есть совершенно понятно, что люди не любят, не доверяют. И...
Ну, он и до этого сильно падал.
Да, падал, да. Но информационная кампания добавила. Но дальше задают вопрос по поводу вот того, если сменят персонажа. И 44% при том, что вы говорите, 80% готовы выбирать, 44% боятся перемен, считают, что будет только хуже, боятся очевидного варяга, и лишь бы только не трогали. Как в такой ситуации при вот опросе, что 80 хотят, тут же, когда конкретно совершенно 44 боятся, чего бояться, чужака или передела богатств, или ужаса какого-нибудь коллапса? Что с этим делать? Как объяснить, что выборы лучше?
Бояться разного, но вот те люди, которые собирались на Болотной в субботу, их было много, со многими удалось поговорить, мнение однозначное, что даже не то, что боятся, а не хотят, чтобы пришел слабый, нелегитимный новый начальник, не знающий Москву, не имеющий достаточного опыта работы, не прошедший, на самом деле, через процедуру одобрения граждан. гражданами его фигура через выборы, да. Ну, вот там фигурируют в коротких списках всякие кандидатуры, типа Кожина, например, человека вообще не публичного. Что, вот вы наберите Кожин в интернете, максимум, что вы можете про него найти, что он там где-то его видели, фотографа в Куршевеле там года два назад, там, или что-то еще.
Ну, надо сказать, да? Что он хозяйством в администрации занимается, вот ему принадлежат, ну, вот, в общем, руководит управление делами.
Руководит распилом бюджетов управления делами, да. А там еще, например, фигурирует фамилия Собянина. Это человек, который вообще меньше 5 лет живет в Москве. Причем.
Но он все-таки был губернатором.
Он был губернатором в Тюмени. Это все-таки несколько часовых поясов отсюда, на минуточку, это раз. А второе, в Москве он жил исключительно на должности главы администрации президента и потом аппарата правительства, то есть видел ее из окошка Мерседеса, под которой расчистили полосу специально. Да? Поэтому вот такого начальника, который совершенно наш город не знает, мы можем получить, и люди это видят, потому что они все эти короткие списки читают. И, конечно, то, что вот после 20 лет лужковской системы, там кому-то она больше нравится, кому-то меньше, у нас будет полная неизвестность с каким-то вот непонятным начальником, который, скорее всего, будет иметь огромные проблемы с тем, чтобы справиться, конечно, люди к этому отрицательно относятся.
Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Обещает ли подлинную самостоятельность Следственного комитета сегодняшний указ президента? Об этом спорят бывший следователь Владимир Калиниченко и член Комитета Госдумы по безопасности Алексей Разуван.
Время гостей на Радио Свобода. Владимир Милов, Кирилл Рогов сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем, вот произойдет ли все-таки отставка господина Лужкова, если произойдет, что за ней последует, и как это все можно обратить в пользу мирной оппозиции, и как добиваться все-таки возвращения выборов, тем более, что вот, как Кирилл нам объяснил, есть к тому же и такая скользкая и, видимо, законодательная коллизия, которая не до конца ясна. Тогда у меня вопрос к вам, Кирилл. Сегодня коллеги из РБК Дели со ссылкой на всякие источники, и в том числе в московском правительстве, и в администрации, написали, что чиновники якобы договариваются. Дело даже не сейчас не в Медведеве, который вернулся там или не вернулся из Китая, не в Лужкове, а что вот московские, мол, против, не против нового градоначальника, но только в том случае, если им оставят руководство городским хозяйством, со ссылками на источники. Разделят две должности мэра и руководителя правительства, причем на правительство посадят, скорее всего, человека Лужкова, а на мэра, ну, вот, присматривающих из кремлевских или белодомских. О других процедурах речь не идет. Вот это вот такой договор между московской и федеральной, ну, вроде как, элитой. Это что? Договор о ненападении, боязнь, опять же, того, что передел наступит неизбежно, потому что московские бюджеты много чего там от недвижимости до субподрядчиков. И вот, скорее всего, здесь произойдет вот эта самая точка.
Вы знаете, но я не знаю про источники, и вообще в такой ситуации, как сейчас, у нас источники льются рекой, угу. И это тоже часть борьбы некоторой. Я думаю, что так вот что-то мне подсказывает, что сам вопрос, кто же сядет вместо Лужкова...
Лужков вообще уже не очень важен.
Нет. Важен. Он не только важен, но возможно, что он не решен в Кремле, и это повышает шансы Лужкова держаться в обойме, потому что это слишком болезненный вопрос для самих внутрикремлевских внутривластных кланов, кто сумеет захватить здесь. И, конечно, если Лужков уйдет, то передел будет очень значительный. И я думаю, что, возможно, сейчас невозможно предсказать его, как бы, да, сейчас,
как он будет,
да, сейчас могут о чем угодно договариваться какие-то там люди. А потом придет человек и начнет менять правила игры. И так как деньги на кону очень большие, что там дальше последует, никто не знает еще сейчас из участников процесса. И это тоже повышает страхи вот, как бы, тех, кто принимает решение, и не обязательно это президент, но вот тех, кто принимает решение, все-таки убирать Лужкова или нет, мне кажется, у них очевидные страхи. Но для меня еще важна вот очень это вот такая далекая перспектива, которая, я думаю, важна и для Кремля. В Кремле, как мы знаем, как ни странно, прислушиваются к тому, что считает население. Потому что у нас все-таки у нас власть авторитарная, но она мягко авторитарная. Она стоит не на штыках, а она как бы немножечко штыков, один штык, здесь подкуп, здесь штык, здесь подкуп, здесь штык. Вот так вот, да. И поэтому ей важно все-таки понимать, что там думают внизу, потому что у нее либо штыков не хватит, либо денег не хватит, если очень с этим разойтись. И поэтому вообще вот это вот ощущение, что вот это самое слабое, это ахиллесова пята политической системы, вот проблема выборности губернаторов, она, безусловно, в Кремле есть. И этого очень боятся. И эту тему вообще очень боятся. И я думаю, что там есть понимание, что в случае малейших социальных осложнений, если там опять упадет нефть, если опять начнутся какие-то проблемы с экономикой, вот увидите, как только в стране начнутся экономические проблемы, которые оказывают такой, имеют социальные последствия, тема выборности губернаторов будет моментально просто вот флагом взметнется у всех недовольных.
А правильно ли я, если вот интерпретировать Кирилла, понимаю, что, скорее всего, это тоже имело в виду, наверное, почему вас не стали разгонять? Хотя понятно, что разрешенные, мирные, ну, мало ли что, московские в России раньше могли запретить, а потом все равно разогнать, и мало ли еще что могло в этой связи произойти, не говоря уже тоже о судах московских, которые вдруг тоже так смягчились по поводу Дня гнева. А вы вот как-то ощутили, готовя этот митинг, что что-то поменялось?
Или... Ну, я категорически отвергаю все конспирологические версии, там, почему нас не стали разгонять. Я думаю, здесь причины две. Первое, и вот они там, конечно, чешут затылок сейчас, я думаю, в Кремле и в мэрии московской, они не ожидали, что мы наконец-то соберем много людей. То есть мы впервые за несколько лет с маршей несогласных 2007 года впервые оппозиция собрала реально много людей на митинг. И это было совершенно неожиданно, потому что даже многие мои коллеги выражали скепсис, что люди придут, а они вот взяли и пришли, да?
Ну, полторы думаю, тысячи что, по меркам 20-летней давности немного, но по меркам недавних
такого у нас давно не было.
Событий, когда 200
мы все привыкли к акциям оппозиции по 200 человек. И, конечно, на этом фоне даже 1500 – это огромный прорыв, и я бы это не принижал этого значения. Я думаю, что еще реакция последует. Это первое. А второе, ну, там существует совершенно специфическое отношение у власти к определенному набору персонажей и к их тактике. Я имею в виду там Лимонова, Удальцова, вот этих вот уличных борцов, да. Поэтому тех, кого они не считают, ну, вот я никого не хочу обидеть, но там в лексиконе власти экстремистами, да, те, кто у них не проходит как радикалы, для которых главная вот эта уличная драка, они, в общем, так в целом, ну, не то, что не трогают совсем, но не чинит им каких-то глобальных препятствий. К тому же мы не стали упираться по Пушкинской площади. Мы изначально на Пушкинскую подали заявку. Там были переговоры, но они настойчиво...
Триумфальные они... Пушкинская.
Нет, они настойчиво
мешают.
Сказали нам, что Пушкинскую они не дадут.
В болото вас,
да, но у нас был заготовлен... То есть мы решили провести эксперимент и попробовать, вот удастся ли собрать людей на Болотной площади. Это удалось, да. Можем обсудить, там, хорошо это плохо. Поэтому я думаю, что здесь, во-первых, если люди начнут все-таки более массово выходить на оппозиционные акции, там посмотрим, скорее всего, и отношение будет к этому меняться. Вот они не чувствовали опасности. Сейчас, видимо, я думаю, совещаются, там думают, что дальше с этим делать, если это движение пойдет раскручиваться. Так что здесь я бы так не смотрел на это все радужно, но, с другой стороны, мы тоже свои шаги сделали, чтобы эту акцию обезопасить. Вот приняли для этого меры.
Да,
можно
да,
я несколько слов
да.
добавлю? Я хочу сказать, что я был на этом митинге, вот, который Володя организовывал, и, значит, даже с ребенком был там, вот, и было очень как-то приятно, и действительно был народ, вот, но я все-таки и я там как бы среди выступающих много моих знакомых, то я совершенно разделяю вот цели и идеи этого митинга, но при этом все-таки я бы сказал, что, конечно, мысль о том, что вот главным, как бы главной сейчас красной тряпкой для Кремля являются митинги 31 числа, и мысль о том, что вот как бы оттянуть немножко оттуда, как вот энергию вот направить ее в разные, я думаю, что она сыграла определенную роль, и здесь не надо, как бы это не говорит ничего плохо об организаторах этого митинга. Это просто мы вот констатируем, что есть такая тактика. И мне кажется, что да, митинги 31 числа очень важны все равно. И я это хотел сказать, потому что действительно есть проблема, да, вот и мы сейчас говорим. Ведь мы о чем говорим? Вот, Володь, а почему вас разрешили? А когда вас запретят? Да? В то время как вот митинги 31 числа, они как раз вот против этого, вот самой такой постановки вопросов, которые нас гоняют. Вот нам разрешили, а теперь не разрешили. А может, а в следующий раз разрешат или не разрешат? Нам, мы имеем право на митинги, о чем и что и пытаются заявить безусловное право на собраний мирно без оружия конституционное, о чем пытаются заявить организаторы митингов 31 числа.
Ну, я так понимаю, я просто хочу добавить, вот это такая важная тема по так, как оппозиция сейчас себя вести. Просто примеры жизни. Наши коллеги по Демвыбору в Екатеринбурге сейчас тоже организовали серию массовых митингов, и вот они первый раз собрали 6 тысяч человек народу в апреле. Правда, под неполитическими лозунгами они пытались от незаконной застройки защитить там центральную площадь труда, но власти, они не ожидали такого наплыва людей, они очень испугались, и вот сейчас уже был митинг в эту же субботу, проходил в Екатеринбурге, уже с политическими лозунгами против попыток «Единой России» отменить выборы мэра, так вот там им уже начали чинить реальные серьезные препятствия. Я думаю, что если они поймут, что вот это наше движение, которое мы организовываем, оно гораздо более мощное, чем триумфальное, а на самом деле это так, то я думаю, что в следующий раз мы столкнемся просто немножко с другим уровнем противодействия, так что еще не вечер.
А, но ведь вот, например, Калининград тоже не политический, потом политический, но все-таки вынужден считаться.
Ну вот после января тоже никто не ожидал, что будет такая бомба, что придет столько народу. Сами оппозиционеры за 15 минут до митинга 30 января, мы же сидели с ними, кофе пили, да, там, перед тем, как выйти на эту центральную площадь, и они ожидали, ну, говорят, ну, 1500-2000 народу, придет холодно, погода плохая, да, пришло 12 тысяч человек. И после этого вот была история с диким давлением на оппозицию, с выходом Дорожка, с отменой в последний момент митинга 20 марта, с угрозой полицейщины, дубинок, запретом площади. Так что все, они тоже, они как только нос по ветру держат, как только видят, что движение где-то набирает силу, то там ждите проблем. Это безусловно будет, это факт.
А тогда очевидно совершенно, что вы должны еще и еще раз объяснять, вы, Володя, настаиваете, что политические лозунги и вообще лозунги, и Конституция, это все умозрительно, надо с очень конкретными выходить лозунгами. А, но лозунг «давайте выбирать мэра», он тоже... Ну, как бы это вам сказать, для очень многих людей, опять же, судя вот по опросам, он не так актуален, хотя вы и говорите, что 80% готовы выбирать начальника. Надо вот как объяснять, что надо выбирать?
Я как раз не согласен, Ань, я очень много ездил по регионам в последнее время, общался с обычными людьми, как раз я чувствую, что вопрос выборности губернаторов и мэров – это вот именно та тема, которая обеспечивает смычку важную между повседневными вопросами, социалкой, экологией, там, дорогами, налогами и между политикой, потому что слишком большую политику, федеральную, партии, парламент, там, конституция, люди не воспринимают, это для них нечто такое заоблачное, да, а вот реальную конкретную политику на местном уровне в виде мэрских выборов, в виде губернаторских, вот это то, что людям понятно, и это то окно, где людей можно, не политических людей, просто обычных, можно в политику затащить, вот это, собственно, наша миссия, и эта тема сегодня реально популярна, я бы не преуменьшал ее значение.
Кирилл Рогов, Владимир Милов. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. А в программе «Время политики» после 22 часов, которую проведет Михаил Соколов, будет обсуждаться тема «Бунт одинокого единоросса. Партия власти в борьбе с эсерами». А также вы услышите специальный репортаж из Новосибирска Виталия Камышева. Ну и еще другие материалы, о которых вам и расскажет Михаил Соколов.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве Тверской мировой суд сегодня оправдал координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, обвиненного в организации несанкционированного митинга. Удальцов заявил в суде, что был задержан 12 сентября милицией на подходе к Тверской площади, где планировалось проведение акции «День гнева». Однако в милицейском рапорте было написано, что Удальцов участвовал в митинге и выкрикивал лозунги. В Москве на процессе по делу правозащитника Олега Орлова сторона обвинения заявила ходатайство о проведении повторной лингвистической экспертизы высказывания главы мемориала. Рассмотрение уголовного дела в отношении Олега Орлова, который обвиняется в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова, отложено до 14 октября. На Северном Кавказе задержан один из лидеров боевиков Исаха Шагульгов, сообщили сегодня в Центре общественных связей ФСБ России. Хашагульгов, по данным спецслужб, является одним из руководителей действующей в Ингушетии группировки «Имарат Кавказ». Мэр Москвы Юрий Лужков заявил сегодня, что не собирается уходить в отставку по собственному желанию. Сегодня Лужков вышел на работу после недельного отпуска, который провел в Австрии. Израильские поселенцы на западном берегу Иордана сегодня возобновили строительные работы сразу по окончании срока моратория на строительство, введенного Израилем в прошлом году. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что обсудит дальнейшие действия палестинской стороны с лидерами арабских стран. Консультации намечены на 4 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал власти Японии и Китая найти выход из дипломатического конфликта, вызванного арестом китайского капитана японскими пограничниками.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Политик Владимир Милов и политолог Кирилл Рогов сегодня со мной в студии. Обсуждаем мы животрепещущую новость, не уход господина Лужкова в отставку, и поэтому что за этим последует. И, конечно же, то, что может и должна делать российская оппозиция в мирных политических акциях, пытаясь вернуть выборы мэра, может быть, и выборы губернатора. Собственно, на этом сконцентрировались сегодня мои гости. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Пожалуйста, пишите и звоните. Сейчас я буду читать все, что вы пишете, но прежде чем уже подключать вас к разговору, я хотела бы, чтобы и Владимир, и Кирилл объяснили еще раз, зачем нужны выборы мэра, и как это скажется на жизни москвичей.
Выборы – это единственный механизм, другого не придумано, который обеспечивает реальную ответственность власти за эффективность своей работы, за ее результаты и ответственность перед гражданами. А если выборов нет, то это значит, что все, чем определяется нахождение начальника на его посту, это то, как он выслужится перед своим начальством, как он ему там очки вотрет, напишет рапорты красивые и так далее. Да? И это можно, собственно, на Москве наблюдать, как деградировала ситуация в городе фантастическими темпами после того, как выборы отменили, потому что Лужков же несколько раз проходил через выборы и каждый раз объяснял и отчитывался, что он делал для москвичей, да. А как у нас хуже стала ситуация с дорогами, хуже стала ситуация с коррупцией, фантастически проросли вот этот вот новодел и лубок в виде коммерческого строительства, там полностью разрушив архитектурный облик московский, много еще чего, да. Вот как только выборы отменили, вся эта ответственность исчезла, и власть пошла в разнос. Надо ее дисциплинировать, для этого есть только один способ. Выборы.
Ну вот сегодня, опять же, в «Коммерсант» деньгах разобрались, куда идут денежные потоки в Москве. В 2010 году бюджет столицы имел следующие характеристики. Доходы 1 триллион рублей, расходы 1,12 триллионов рублей, дефицит 120 единичка миллиардов. И понятно, что идут на разные статьи, не все возможно тут перераспределять, но, опять же, журналисты нашли, что городской заказ Москвы, это чтобы привлекать бизнес, составляет 293,5 миллиарда рублей. Критерием является объем. Мэр распределяет подряд от 20 миллионов рублей и закупки от 10 миллионов рублей. Это я просто специально, чтобы москвичи понимали порядок сумм. Все, что ниже, отдается в префектуры. Заказы, распределяемые мэрой, проходят через тендерные комитеты, которые тоже, в общем, известно, как они...
Прозрачностью
своей. Да, прозрачностью своей. Значит, в 2010 году соотношение было таким. 184,5 миллиарда рублей расходов мэрия оставила под своим управлением, а 108 миллиардов рублей отдала на откуп префектурам. И, значит, часть, естественно, городского заказа распределяется на публичных аукционах, такой закон, и в городе их становится все-таки все больше, да, а вот с префектурами не все ясно. Они распределяют свои заказы гораздо более закрыто. При префектурах созданы конкурсные комиссии, торги вроде бы публичные, однако информация об аукционах префектуры зачастую слишком мало, что дает основание подозревать коррупционную составляющую. И еще один интересный момент – это субподрядчики. Мало того, что московскому законодательству они обязаны 20% полученной от города суммы отдать на субподряды малому бизнесу, естественно, владельцами этих фирм иногда оказываются лица со знакомыми фамилиями, либо аффилированные с чиновниками. Ну и дальше еще целый набор про недвижимость. Вот, но тем не менее, это все цифры и очень экономические понятия. Как это связано с выборами? Вот как люди могут на это влиять?
Ну вот я хочу добавить к тому, что сказал Володя очень правильно. Знаете, выборы не всегда позволяют населению контролировать власть в достаточной степени. Бывает такое, что власть выборная, но не подконтрольная. Но не бывает такого, что власть невыборная и подконтрольная. Да? Мы вот находимся как бы... Есть некоторые два полюса. Вот это не подконтрольная, невыборная власть, которая отчитывается вообще не перед нами, а перед тем, кто ее назначил, и выборная власть. Мы как бы должны... Безусловно, в Москве, в общем, построена такая модель коррупционного хозяйства, очень законченная, ясная, в своем роде совершенная. Вот. И то, что у нас были выборы мэра, это не давало нам еще возможность контролировать власть. Но это как бы открывало нам эту дорогу. Да? Вот чтобы дойти до того уровня, когда мы будем контролировать по-настоящему власть, мы должны пройти некоторую дорогу, и мы должны по ней идти. Когда у нас нет выборов, мы просто по этой дороге не идем, мы теряем время. И в этом смысле, конечно, нет никакой альтернативы выборам. И я хочу сказать, что вообще, вот мы говорили в первой части, что люди, значит, вот как интересно, люди говорят об этой проблеме, вот в исследованиях социологических. Они говорят, что власть неэффективна и коррумпирована. Да, там, вот, например, про мэра в Перми люди говорят. Неэффективно, там плохая власть. А вот выборы дают эффект, угу. Вот она становится хорошей. Нет, все равно она довольно плохая. А вы согласны не выбирать? Нет, не согласны, хотим выбирать, да? Я хочу еще подчеркнуть, что все-таки у нас как бы нет другой легитимности для того, чтобы вообще у нас было начальство, кроме выборов. У нас не монархия, у нас не социалистический строй и не коммунистическая партия. Поэтому у нас легитимными являются только выборные власти. И люди это понимают. Когда люди молчат, когда им не дают выбирать, они молчат, да? Они молчат, потому что им сейчас не досуг. У них там, не знаю, они там ремонтируют квартиру, у них сейчас хорошо с деньгами, они не будут выходить. Но они знают, что это нелегитимный путь
хорошо,
формирования власти.
Володь, сколько надо митингов, чтобы люди, я не знаю, что, каким может быть механизм, чтобы...
Я просто коротко добавил бы, да, чтобы по-простому совсем. Чиновника, чтобы он хорошо работал, надо держать в тонусе все время, чтобы он не расслаблялся и не начинал воровать, да, и действовать в каких-то своих интересах вместо общественных. И это могут обеспечить только выборы, потому что любое назначение приведет к тому, что возникнет сговор. Там, я тебе лояльный, там, я буду делать все, что ты скажешь, с тобой буду делиться, тебе там откатывать.
Ну, вот, судя по всему, сейчас это там что-то где-то происходит.
Альтернатива этому только выборы. Если выборов не будет, все, расползется сразу в коррупцию, там, в неэффективную работу и так далее. Что касается, сколько надо митингов. Во-первых, надо было начать. Мы не могли это сделать, оппозиция не могла перезапустить движок, что называется, уже несколько лет. Чего только не перепробовали, да, вот уже сколько там, 10 или 11 раз ходили на эту триумфальную, там достигли очевидного потолка, никуда это дальше не движется, да, и, конечно же, с горечью все время вспоминали о тех массовых акциях прошлого, когда приходило много народу. Вот мы пришли, предложили свою концепцию, реализовали ее, это с первого раза получилось, принесло огромный результат в субботу на Болотной, я считаю, это был настоящий прорыв. Теперь нам очень важно сделать, закрепить этот результат и превратить это в серию массовых ралли уличных, которые будут выбирать правильные лозунги, которые, что очень важно, будут абсолютно хорошо организованный, вот как показал субботний митинг, нужно совершенно на новый уровень. Недостаточно бросить клич там в блоге где-то известной радиостанции, что вот приходите все, кому дороги там Конституция, свобода собрания и слова. Надо выходить в офлайн, раздавать печатную продукцию, общаться с людьми, которые знать не знают, что такое интернет. Вот только тогда есть шанс добиться результата. То есть это очень трудоемкая, ресурсоемкая работа.
А всякая политическая работа...
Я уверен, что вот в нашей новой коалиции «За Россию без произвола и коррупцию», которую мы подписали с Касьяновым, Немцовым и Рыжковым, мы наметили наш новый митинг на 9 октября. Я надеюсь, что в этой коалиции мы наш опыт митинга, прошедшего в субботу на Болотной, используем и разовьем это до совершенно новых масштабов подлинно массового протестного движения не только в Москве, но и в других городах. Вы знаете, что наши коллеги и в других городах крупные митинги организуют. Так что эта история может быть не очень быстрая, но уже понятно примерно, что делать. И в субботу мы увидели, что наша тактика дает гораздо более продуктивные результаты, чем все, что было до этого.
Лора нам пишет. Ведь ясно, что абсолютное большинство всего населения в России будет выступать за выборы мэров и префектов. Не пора ли производить какую-то подписку, может быть, списки, чтобы люди могли показать, что они за выборы? И кандидатуры мэра необходимо обсуждать.
Да-да, мы будем это делать, и это очень важно. Вот за счет таких вещей вовлекать людей в политику и преодолевать их апатию, что там от нас ничего не зависит. Будем это делать.
И Вера подтверждает, очень удачная инициатива движения за выборы. Хорошо бы ее развивать во всех городах, подключать другие демократические движения, собирать подписи населения, которые в большинстве, конечно, за выборы. Это и может объединить все силы, которые сейчас разрознены. Роза пишет, что вот всех этих чиновников нельзя считать москвичами, они десятилетиями живут в особняках в Подмосковье.
Правильно.
И в Москву заезжают только на мерседесах с мигалки, они не знают, что такое магазины, рынки, дороги, поликлиники, отключение воды и дым. Власть должен выбирать народ, который видит своих мэров в городе, а не по телевизору. Добирайтесь референдума. Получите 100%.
Будем добиваться.
Добивайтесь. Вы тоже добивайтесь. Мне очень нравится, что вот призывают добиваться. А кто должен добиваться-то?
Не, ну, я согласен с тем, что в политиках, в оппозиционных видят тех, кто должен быть организаторами этого движения. И мы роль эту там не отрицаем и считаем, что как раз мы действительно должны обеспечить то, чтобы люди все-таки объединились.
Ну, вот Александр, конечно, скептически к этому относится и пишет, что выборность губернатора никому не нужна, и любой губернатор должен знать, что его из Москвы назначат. И выкинут. Это, между прочим, защищает от сепаратизма. Хотелось бы...
Знаете, но это не так. Это не так. А насчет сепаратизма, вот я как раз тут хочу сказать. Вот у нас есть некоторые дисбалансы, и мы видели в 90-е годы некоторые неуравновешенности в нашей политической системе и в законодательстве, когда губернаторы становились такими немножко феодалами на своей территории. Да? Они как бы на этой территории...
Об этом тоже, да, что-то вспоминается.
Становились феодалами. Это произошло не потому, что... Почему это произошло? Это произошло потому, что в тот момент федеральная власть была очень слабой. Она была очень слабой, у нее было очень мало ресурсов, у нее был совершенно разбалансированный бюджет, очень плохие структуры управления, и вот возникали такие обособленные как бы эти территориальные анклавы такие, где сильный начальник все под себя подминает. Вот с точки зрения вот такого перспективного государственного строительства, с точки зрения ответственной элиты, сегодня, когда власть сильная, необходимо выстроить этот баланс. Вместо этого мы создали, то есть не мы, а вот Владимир Владимирович Путин, создал дисбаланс в другую сторону. И удерживает эту ситуацию. Все решает теперь центр, все назначает центр. Есть только центр, регион никакого нету. Вот сейчас они сделали закон о полиции. Знаете, чем он отличается от закона о милиции, который действует? Тем, что в законе о милиции 7 или 8 раз упомянуто о правах региональных властей, да, и местного самоуправления. А в этом законе ни разу. Вымарано просто из каждой. Это закон совершенно унитарного государства. Так вот, у нас сейчас сложилась такая ситуация. Вот сегодня у федеральной власти есть сила. И вместо того, чтобы выстроить разумный баланс, который она не могла выстроить, когда у нее не было силы в начале 90-х годов, а его надо сейчас выстраивать, они, наоборот, перегибают палку. И кончится это все тем, что когда у них не будет силы, когда у них будут проблемы, то палка опять отлетит в другую сторону. И опять мы вернемся в то же состояние, потому что если вы прикладываете в одну сторону силу, то должны быть уверены, что потом вам отлетит это в вас. И это безответственное поведение, потому что именно сейчас нужно выстроить рациональный баланс прав регионов и центра.
Вот это очень опасное заблуждение и стереотип, который, Аня, вот вы сейчас зачитали от слушателей, что выборы приведут к сепаратизму. Вот это как раз централизация привела к мега-всплеску сепаратистских настроений. Вот помните, вот посмотрите, Калининград, да? Вот 20 лет, там 15 из 20 лет были выборы, постоянно сменялись губернаторы. Вот у нас бы сейчас назвали это хаосом и анархией. Но там никогда не было разговора серьезного об отделении от России. Посмотрите, какие бунты возникли там сейчас в связи с тем, что там область отторгла назначенного губернатора. Там реально, вот я сейчас был там только в среду, 22 сентября, да, в Калининграде, реально вопрос о том, что, слушайте, а не отделиться ли нам, это стало там вот обсуждение этого между людьми стало реальностью. Посмотрите, например, в Екатеринбурге на участников протестного движения, они все в интернете с картинками, где изображен вот этот бело-зелено-черный флаг Уральской республики, да? В Иркутск приезжайте, там всерьез идут разговоры о Сибирской республике, а не отделиться ли вам от нас, нам от вас, от москалей, потому что уже третьего подряд варяга-губернатора-назначенца присылают, который все там разваливает и ничего ни с чем не может справиться. Такая же история на Дальнем Востоке, или посмотрите на Северный Кавказ. Вот мы с Немцовым написали в докладе про итоги 10 лет Путина, да, какой резкий всплеск терактов в последние годы, намного большее число терактов по официальным данным, чем в 2000 году, да. Это прямой результат того, что, причем это уже перекинулось на другие республики, кроме Чечни, это прямой результат того, что центральная власть назначает слабых и неэффективных губернаторов, которые творят чего хотят, не несут ответственности перед своим населением. Вот вам откуда берется реальный сепаратизм, от вот этой суперцентрализации, а вовсе не от выборов. Выборы как раз снимают это напряжение и вовлекают людей, дают им ощущение, что от них что-то зависит.
Федор из Петербурга, мы вас слушаем, здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте, уважаемая Анна. Дело в том, что вопрос, который мне хотел, два вопроса. Первый. Значит, скажите, все-таки уточните еще раз, кто будет выиграет от возможного снятия Лужкова, Путин или Медведев? И если не произойдет снятие Лужкова, как будет выглядеть Медведев и как сложится ситуация в стране? Это первый вопрос. И второй. Вот скажите, пожалуйста, я смотрю и все-таки удивляюсь. Вот что происходит у нас на радиостанциях Москвы? Ну почему-то, почему там просто плачут, печалятся, воют, стенают, грызут ногти, когти, кричат по поводу отставки Лужкова? С чем связана такая информационная политика господина Венедиктова? Почему такая нагнетается истерическая?
Федор, значит, этот вопрос лучше тогда задать уж Алексею Алексеевичу, потому, если вам так кажется, хотя мне так не кажется, что уж до такой степени там рыдают, там больше, может быть, стёба даже. Ну, а на первый вопрос он серьезен, надо ответить, кто выиграет, Медведев или Путин, и если не уйдет, то что вот
Медведев будет? Как будет выглядеть Медведев? Медведев будет выглядеть по-идиотски, если Лужков не уйдет. Еще раз, он уже дискредитировал себя как начальника просто тем, что тянет этого кота за хвост, и люди уже начинают смеяться над ним в его собственном окружении. А что касается, кто выиграет, Медведев или Путин, знаете, мне все равно. Вот я хочу сказать, что пока не будет вовлечен народ и общество в решение этого вопроса через механизм выборов, будут усугубляться проблемы. Останется Лужков, они будут усугубляться. Уйдет он и назначит кого-то. Или, а еще, Ань, вот эта конструкция, которую вы озвучили, тандем в Москве ужасный, да? Там, допустим, Собянин мэр, а Шанцев глава правительства. Да, послушайте, представьте, две команды абсолютно конфликтные между собой. Конструкция новая, неотработанная, город сложный, ситуация сложная, из кризиса мы еще не вышли, начнется передел Лужковского наследства. Ой, какой ужас, что это будет. Да, поэтому...
Кстати, мне кажется, что вот все эти негативные стороны этого проекта, они как-то скорее говорят о том, что он возможен, да?
Да.
Потому что у нас ведь, у нас действительно,
к сожалению,
в стране так удивительно устроено, что у нас есть что-нибудь наверху придумают, какую-нибудь такую финтифлюгу, потом вроде даже и не собираются нравится ее тиражировать. Она начинает тиражироваться. Я думаю, что это очень возможный вариант, и, что вот, вот разделение. Связано это будет с тем, опять-таки, вот, о чем я уже упоминал, с тем, что в Кремле есть разные команды. Эти команды очень боятся вот, самого, самой этой темы. Они боятся, что вот не в их руках будет, будут здесь ключи. И поэтому, возможно, и здесь ключи разделят между двумя командами. То есть будет такой тоже тандем. Это будет проецироваться ниже. Это, причем, понимаете, этот тандем, вот, в принципе, разделение властей, это очень хорошо. Но очень плохо, когда это разделение властей где-то там, вот, кулуарных властей.
Разделение
вот
там, одной ветви власти.
Это даже не ветви, это одна группа делится на две ветви. И функционально, с точки зрения оптимизации управления, это не дает ничего. Это просто вот, вот так устроено это, не хочется говорить мафия, но вот такая вот группа, да, она вот, вот так устроена. И это будет очень плохо, и мы еще вот на хлебаемся в предстоящее десятилетие результатов этого.
Марина Николаевна, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, во-первых, я мило хочу сказать большое спасибо за этот митинг.
Спасибо.
Мы были тоже на этой площади.
Спасибо вам.
И я хочу сказать, вот мы, можно сказать, презираемые, так сказать, пенсионеры, как говорится, нас за людей уже не считают, считают, что мы уже вообще, можно сказать, умерли. Но мы вот с мужем решили, мы пойдем. И решили сразу, что будет очень большой митинг, потому что если мы решили, что мы пойдем, масса людей, такие же, как мы, тоже сказали, мы пойдем. И вот поэтому пришли люди. Я вам хотела вот что сказать, что вот если бы, вот как, это очень удачная идея, исключительно удачная, объединяющая людей. Людям нужно что? Чтобы они видели, что удовлетворяются их нужды, но переходят на более высокий общенациональный уровень. Выборы это есть эта идея. Вот, и всегда во всем, не надо говорить там, выиграет Путин, проиграет Медведев. К людям это безразлично. Большинству, 99%. Им важно, чтобы, если они выбрали человека, он должен работать на них. Но при этом не частные интересы, там застройка, это все нужно. Но чтобы это было общенациональной идеей. Продвигайте, всегда будем приходить.
Спасибо, Марина
Спасибо
Николаевна.
Огромное.
И вот, правда, семья Ивановых пишет иначе. Сегодня символический день для Лужкова, ведь он победил. Он уйдет сам, когда посчитает нужным. Возможно, не доработав до конца своего срока, но обеспечит все тылы. Уйдет победителем. А вот как считает семья Ивановых. А Александр пишет, когда Лужкова выбирали, это к вопросу о том, что нужны или не нужны выборы, это не помешало ему изгадить Москву Батурнинской застройкой, да и выбрали еще те административные ресурсы, давил их фальсификации, только экспроприация воровского лужковского клана даст возможность создать в Москве нормальную жизнь. Ну, видимо, по этой логике Александр считает, что другому клану это достанется.
Это не совсем так, когда выбирали, уже расплодилось. Это не совсем так, потому что очень многие признают, что, например, в 90-е годы Лужков не был таким уж ужасным руководителем. Он действительно старался как-то что-то делать для Москвы. И даже когда
да
в последний...
он еще никуда не поднялся.
Когда
он,
в последний
он
раз,
Аня,
вот были всенародные выборы в 2003 году, вот мы с Немцовым провели, и Немцов это начал год назад в своем первом докладе «Лужков в итоге», мы провели вот такую хронологию, составили, как создавался бизнес Батуриной. Так вот, когда были последние выборы в 2003-м, все это еще не было так очевидно. И никакой еще массовой этой коммерческой застройки люди еще не видели. И, собственно, Батурина не фигурировала в глобальных списках журнала Forbes миллиардеров на первых строчках. Да? Вот это, вся эта неприличность вылезла наружу уже, когда выборы отменили. Конечно, и то, что это совпало, это не случайное совпадение.
Да, я хотел бы добавить, что действительно это очень важно отметить, что в основном расцвет бизнеса талантливого бизнесмена Батуриной пришелся на 2000-е годы, на правление Владимира Владимировича Путина. Примерно с 98-го года начинается подъем, но апогей – это development, это 2000-е годы. Я хотел вот сказать вот свою позицию по поводу того, вот, хочу я, чтобы Лужкова сняли или не хочу. Я не хочу, чтобы Лужкова сняли. Потому что, с моей точки зрения, вот Лужков находится на этом посту непонятно по каким основаниям, потому что выборы не проводятся, я не понимаю, почему он там находится. Но само его снятие является для меня, во-первых, нелегитимным действием, во-вторых, я понимаю, почему его снимают. Его снимают, потому что там кому-то нужно это место. Иными словами...
Не место, что-нибудь такое вот сказал, ну, или сделал, что не понравилось.
Нет, это еще нет, хуже. Это уже там мотивчики, ну, но да. В принципе, да, его с ним, как бы, вот когда его заменят на другого, вот так, как это сейчас делается, это будет значить, что вся система, которая мне не нравится в Лужкове, она сохранена. Вот я хочу, чтобы система была разрушена, а для этого мне надо, чтобы Лужкова не снимали, а чтобы как бы атаковали эту систему, да, вот, то есть перекрывали вот те возможности, которые были у Лужкова, как и у любого российского губернатора, вот там продвигать своих, вернее, иметь талантливых родственников.
Хорошо, но вот еще, но сколько нужно, опять же, митингов, Володь, чтобы, как подписи эти собрать? Нет же механизма, какой, вот не референдум, а не что, как заставить,
это надо выбрали? Четко отдавать себе отчет в том, что нужно много митингов, нужно много разных действий, событий и участия в выборах. Видите, как тяжело, например, венесуэльская оппозиция пробивается. Но они же добились успеха, они не дали Чавесу конституционное большинство вот раз сформировать на выборах, которые были в воскресенье. Да? Нас ждет очень много тяжелой работы. Просветительской работы по подготовке к парламентским и президентским выборам, по строительству новой партии, по организации митингов. Мы вот выяснили, мы больше месяца только вот занимались конкретной уже практической подготовкой этого митинга в субботу. Очень много ресурсов на это потратили времени. Это очень тяжелая работа, и мы просим всех людей, несмотря на там занятость, там дела, семьи и трудности, когда будем звать, приходить еще раз на наши митинги. Спасибо всем, кто был в субботу, но это надо делать. Да, это будет нелегко, но мы это сможем. Мы, мне кажется, уже показываем, что можем много.
Я хочу сказать, еще добавить, что вообще, я думаю, что нам предстоят интересные годы впереди, потому что мы очень привыкли жить в некоторой экономической ситуации, которая кончилась, и не все еще это понимают. У нас не будет таких, даже при высоких ценах на нефть, у нас не будет таких темпов роста, и очень скоро люди поймут, что... Сейчас еще это не чувствуется, но очень скоро люди поймут, что вообще все немножко не так, и люди будут гораздо больше думать о политике в предстоящие нам десятилетия, 2000-е годы, люди будут больше гораздо интересоваться политикой, и что, в принципе, я уверен, что Россия возвращается к политической эпохе.
Александр Владикавказ, последняя минута, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос, просьба Владимиру Милову. Владимир, вот почему у вас на сайте нету интерактива? У Бориса Ефимовича нету, у вас нету. У Владимира Александровича есть. Почему вы не заведете такое?
Потому что у меня есть живой журнал и Твиттер, и там очень много интерактива, я часто отвечаю там разным людям, не только тем, кто приходит поблагодарить, но и тем, кто приходит покритиковать. Так что вот там на моем сайте все ссылки на это есть, заводите себе аккаунт в живом журнале или в Твиттере, будем общаться. Это минутное дело абсолютно.
Ну вот я думаю, что политическая эпоха начинается и в том числе с того, что люди все больше и больше владеют вот этими новыми технологиями, потому что там теперь сконцентрировано ощущение нерва жизни. Поэтому, конечно, это надо как-то активнее говорить и продвигать.
Наверное, в этом смысле, кстати, вот что касается форумов на сайте, это, конечно, устаревшее дело, потому что это не может такого качественного интерактива и оперативного обеспечить, как вот ЖЖ или Твиттер.
Я благодарю вас. Посмотрим, как будут развиваться события. Завтра президент возвращается в страну. Может быть, с Лужковым что-нибудь и произойдет, а может быть, и ничего. То есть Санта-Барбара продолжается. Вот. А будет ли Болотное триумфальное, это зависит от вас, уважаемые слушатели. Я благодарю Владимира Милова и Кирилла Рогова. У микрофона была Анна Качкаева. А итоговый выпуск программы «Время свободы» сразу же после нас проведет Андрей Шарый. Несколько тем. Россия и Китай подписали важный документ об энергетическом сотрудничестве. Чего именно добиваются друг от друга Москва и Пекин в области экономики? Об этом будут говорить гости Андрея Шарова. Тема Израиля и вручение премии ТЭФИ со скандалами.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли подлинную самостоятельность Следственного комитета сегодняшний указ президента? Об этом спорят бывший следователь Владимир Калиниченко и член Комитета Госдумы по безопасности Алексей Разуван.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода». Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Кадыров против мемориала. Продолжение.
Комментарии экспертов.
Эксперт Дмитрий Янин о регулировании цен на продукты.
В блогах «Свободы».
Делайте ставки, господа. Алексей Сазонов о том, каким запомнится Юрий Лужков.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ru.